провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которую по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
В эфире программа «Сервис для людей». С вами я, Елена Буланова. И сегодня мы поговорим о сервисах сквозной аналитики, о сервисах в маркетинге. У нас в гостях Герман Гаврилов, основатель компании Ройстат.
Привет-привет всем.
Привет. Очень давно хотела тебя пригласить, и вот, наконец, на самом деле, Ройстат — это одна из тех компаний, которыми я лично восхищаюсь очень давно.
Очень приятно, спасибо, спасибо.
И очень интересно, я думаю, не только мне одной, как эта компания вообще изначально создавалась, и ты мне сказал такую вещь, что сервис — это для тебя самое главное, и вот об этом обязательно поговорим.
Давай.
Но прежде чем мы перейдем к нашей основной теме, к сервисам аналитики, собственно, про сервис. Что ты вкладываешь в понятие «сервис для людей»? Что это для тебя?
Смотри, у меня есть цель жизни – избавить бизнес от неэффективности. И здесь именно вот про эту неэффективность и исходит понятие сервиса. Мне не нравится, когда я сталкиваюсь с очередями, когда я сталкиваюсь с хамством где-либо. И меня это все дико раздражает внутри, и поэтому я и двигаюсь в рамках своей цели, чтобы этого в бизнесе не было. И поэтому для меня сервис — это когда комфортно, когда не опаздывают, когда выполняют свои обещания, что не так часто встречаешь. Поэтому такие вещи очень важны для меня.
Угу. А когда ты впервые понял, что сервис для тебя так важен?
Слушай, ну это какой-то такой был процесс становления. Чем старше становился, тем больше я понимал, что я не хочу терпеть хамство, я не хочу терпеть очереди, я не хочу, чтобы мои какие-то там данные теряли где-то. Я хочу, чтобы был процесс нормально организован. Я хочу, чтобы предприниматели, которые занимаются бизнесом, они правильно нанимали, правильно обучали и, если что, правильно увольняли людей. То есть, когда, например, люди страдают на работе.
А вспоминаются какие-то примеры, ну вот прямо отъявленно плохого сервиса?
Слушай, ну как обычно, память такая хорошая штука. Она помнит все-таки больше хорошие моменты, поэтому...
Ну тогда хорошего.
Хорошего? Да их так много, что тебе прям что-то такое прям эксклюзивное сказать очень сложно. Когда какие-то дарят приятные штуки, когда, в общем, делают больше, чем ты ожидаешь, это, конечно, очень приятно. Когда дают какой-то приятный подарок, и он не просто какой-то китайский ширпотреб, а какая-то полезная штука.
Угу.
Ну вот, это, слава богу, сейчас очень много компаний, которые про это думают и все-таки это делают. Я это очень рад. Я очень рад от этого.
Да, культура подарков действительно развивается, и более того, подарки становятся все более дорогими. То есть, если раньше дарили хоть бы что, то сейчас я вижу прямо, как компании действительно задумываются о том, что подарить своим сотрудникам, своим клиентам, своим партнерам.
Еще такой немаловажный фактор, что иногда просто, когда компания делает то, что она обещала, это уже очень круто. Я этому, конечно, очень сильно доволен, например, даже вчера на мне приходил какой-то человек, сантехник, не знаю, менял, в общем, фильтры в доме. Сделал это круто, постелил везде тряпочки, ничего не пролилось, там очень был вежлив, там не натоптал, все убрал, ну то есть... Я был супер доволен. Не было никаких подарков, но он сделал сервис качественно, правильно. Я ожидал, что будет больше проблем с этим. Оказалось гораздо круче.
И ведь смотри, за счет чего все это? Это забота о клиенте.
Я думаю, это забота о клиенте. Это очень большая миссия, которая заложена внутри компании, когда все-таки компания оставляет людей, которые с таким подходом работают. Правильно обучает, следит за каким-то качеством. Мне потом позвонили, спросили, как все прошло. Ну, явно люди работают над этим процессом, и это очень приятно.
А вот как ты думаешь, сервисная культура, она в человеке заложена изначально? Или все-таки можно научить этому?
Я думаю, если человек работает в рамках тому, что его нравится, у него это получается, как сказать, из коробки, то есть по умолчанию. Поэтому, я думаю, основная проблема, что у нас сервиса много где нет, потому что люди выживают, а не работают по кайфу. И в первую очередь эту ситуацию обеспечивает и работодатель, когда устраивает какие-то свои какие-то правила очень странные, и люди готовы были бы хорошо работать, но своим управлением человек все разрушает. Мне это, конечно, Я знаю такие примеры, и это не прикольно.
Даже вот в сфере HR я знаю много примеров, когда действительно компании развиваются, когда HR-служба вкладывается в то, чтобы нанять сотрудников, действительно подходящих под эту вакансию по всему, и по психологическому портрету, и по каким-то своим знаниям, навыкам, но при этом все еще остаются компании и конкретно специалисты, которые... просто лишь бы заткнуть вакансию, кого-нибудь нанимают. И вот эта проблема очень большая у нас в стране.
Ну, она не только у нас в стране, она очень много где. Но слава богу, что мы развиваемся. И многие компании, особенно современные предприниматели, они про это думают, они понимают, что если они возьмут человека и заинтересуют его целью компании, заинтересуют его своими ценностями, и подберут человека с подобными ценностями, если нужно, да, обучат, то в итоге человек будет и работать эффективнее, и получать удовольствие, и команда будет дружнее. Поэтому просто про это нужно думать, больше говорить. В том числе я очень рад, что вы ведете этот эфир и собеседуете других предпринимателей, владельцев, управляющих, то, что становится шире, шире, шире эта область. Это очень здорово.
Да, мы вообще, мы как ассоциация сервисных компаний «Русервис» и как программа «Сервис для людей» нацелены на постоянное развитие сервиса в нашей стране. Для нас это очень важно.
Прекрасная цель. Я с вами всеми руками.
Спасибо. Что же, по поводу того, как ты пришел к сервису, мы поговорили. То есть это было такое постепенное проявление понимания, что сервис – это важно. А что касается собственного бизнеса, как ты к этому пришел, где учился, где работал, как это все получилось?
Понял. Ну, история начиналась вообще из Великого Новгорода. Я сам из Великого Новгорода, из региона. И где-то лет до 20, по-моему, я даже не думал быть предпринимателем. Я думал, я мечтал быть программистом, работать удаленно на Москву. Я думал, что моя жизнь будет вот идеальной, вот такой вот, да. То есть у меня не было таких историй, что я там в 3 года продал, там, не знаю, там, свою коляску кому-то. То есть таких историй не было. И мало того, даже когда я работал программистом, я думал, что, ну, предпринимательство – это очень странная профессия, типа как-то... куча там проблем, там все знают все эти истории, какие-то там рэкеты, убийства, налоговые, там бум-бум-бум. Ну, в общем...
Все, чем родители напугали в 90-е годы.
Да, и общество, в первую очередь. Вот. Но как-то все-таки так и в сфере IT меня постепенно затягивали новости про Facebook, про Twitter, что какие-то парни создают компании, как-то развиваются. И так или иначе, я больше и больше стал погружаться в это информационное поле. И был какой-то период бизнес-муточек, по-другому назвать не могу, это разные проекты, которые там проходили там по несколько недель, буквально пробовали, что-то запускались, делали даже какую-то веб-студию и сайты продавали по 5000 рублей, это прям был успех.
У меня прям другого слова нет, офигеть.
Да.
В профессии программиста что нравилось?
Создавать что-то новое, того, что нигде не было, вот это мне очень нравится. И когда... бизнес-муточки закончились, я все-таки познакомился с будущим партнером своим, Виталием, и мы начали бизнес по картинам. И, собственно, отсюда начинается моя история предпринимательства, именно такого нормального. Спойлер, сразу через год мы с Виталием расстались, и я стал продолжать заниматься бизнесом по картинам один, и столкнулся через года два с проблемой такой, что мы тратим очень много денег на рекламу, мы около 1,5 миллиона тратили на рекламу, но я понимал, что очень много этих денег уходит точно не туда. То есть заказы, например, приходят, но эти заказы не превращаются в продажи. А если даже продажа осуществляется, я понимал, что каждая продажа обладает, ну, своей себестоимостью, и не все каналы работают одинаково. С каких-то рекламных каналов приходят заказы с большим чеком и с большой маржой, по каким-то приходят клиенты, которые заказывают маленькие, ну, покупают мало и выносят мозги. При этом объективно каждому каналу есть свой профиль человека. И тогда мне пришлось сделать такой сервис для себя внутри компании, который связывал данные по продажам с данными из CRM-системы, где хранится реально состояние по продажам. Я, естественно, не хотел его сам делать. Я пытался настраивать другие сервисы, всем известные системы веб-аналитики, бизнес-аналитики, пытался настраивать инструменты, но не получилось решать свою проблему. То есть я все равно не понимал, а куда же деньги я трачу. И сделал этот сервис и соединил данные. И буквально за пару месяцев мы с 1,5 миллионов сократили бюджет до 300 тысяч рублей без потери прибыли.
Угу.
То есть вот такая вот эффективность получилась.
За счет чего? Что вы выявили?
Вот мы как раз выявили те каналы, которые приносят просто заявки, но продаж в итоге либо очень мало, либо они все возвратные, либо, ну, в общем, неэффективные продажи. неэффективные заявки. Поэтому мы отключали рекламные каналы, которые не продают, и оставили только те, кто продают.
А бизнес по картинам – это что было такое?
Печатали фото на холсте. Ага. То есть человек прислал нам фотографию какую-то, мы печатали на холсте, запаковывали, отправляли, в принципе, по всей России. Угу. Вот такая штука. И в течение полугода, когда мои знакомые видели вот мой прототип вот этот, они говорили: «Классно, классно, Герман, я тоже хочу это сделать». Я говорил: «Ребят, извините, реально сложная штука, для вас сделать это совсем тяжело, поэтому не огорчайтесь, но пока нет». Но через полгода там ряд обстоятельств привел к тому, что все-таки я понял, что нужно делать сервис для всех. И вышел на своего текущего партнера, Женю, и написал ему ВКонтакте в 5 часов утра, 25 февраля 2014 года.
До сих пор помнишь эту дату.
У нас эти слова висят, и скриншоты из ВКонтакте висит прямо на стенке. Я говорю: «Женя, у меня есть отличная идея, давай созвонимся». Он не был моим другом, это был моим хорошим, даже не хорошим, это был просто знакомый из Новгорода, я понимал, что он очень крутой разработчик. Ну вот сейчас мы, конечно, дружим, сейчас, конечно, отношения совершенно другом уровне, мы с ним 5 лет вместе, и это очень большая дата. И так все началось, так мы стали делать сервис для всех, сервис с точки зрения, ну, инструмента, то есть стали делать инструмент для всех. Сейчас в нашей компании работает больше 200 человек, мы стоим больше миллиарда, недавно привлекли инвестиционный раунд на 4 миллиона долларов для того, чтобы выходить на международный рынок. Мы хотим делать отличный сервис, отличный продукт для международного рынка, и чтобы все-таки и в международном рынке было много, точнее, на еще один продукт больше российский.
Очень достойная цель, удачи с этим.
Спасибо.
А вот когда вы начинали, а у вас как было распределено по функционалу, как были распределены ваши обязанности? Что делал ты, что делал партнер? Что вкладывал ты, что вкладывал партнер?
Я понимал, что это очень важно сразу определить, и я искал именно технического партнера. То есть я понимал, что хоть я и программист, и даже неплохой, но я понимал, что технически такой сервис сделать будет очень сложно. И я понимал, что я один точно не вытяну. Поэтому мы так и разделились. Он отвечал полностью за техническую часть, я отвечал за все остальное. И, в принципе, сейчас остается то же самое. Это не значит то, что он не участвует в менеджменте. Нет, он очень круто участвует. Я постоянно к нему обращаюсь за вопросами. Но ключевые решения за мной. А в то же время по разработке. Я тоже с ним, он тоже со мной советуется, где-то мы с ним находим общие идеи, но ключевые решения и финальная ответственность за ним. В принципе, так все и осталось.
За какое время был создан этот сервис и с чего он вообще начинался? То есть, вот ты сказал, что ты что-то для себя сделал, но ведь он потом рос и развивался.
Да, поначалу это была просто табличка аналитики, которая связывала данные и показывала возврат инвестиций по рекламе. Но стало очень быстро понятно, что клиентам этого мало, они не всегда понимают, как это, из этого извлечь пользу. Это про, в принципе, то, что предприниматели... В общем, такой рынок, что тут сейчас добавить. Поэтому с каждым новым днем добавлялись новые функции, развивались, появился сервис колл-трекинга, помогающий отслеживать эффективность реклам звонков, то есть когда звонят, чтобы ты понимал, откуда звонят. Появились разные инструменты, повышающие эффективность сайта, всплывающие всякие подсказки, формы, которые ловят уходящих клиентов. Появились сервисы, помогающие автоматизировать управление рекламой, там брокер. Поэтому начиналось все постепенно, мы постоянно общались с клиентами, постоянно выясняли, а что же им не хватает, какие у них еще есть проблемы, что нужно еще сделать, чтобы им было хорошо. Ну и в первую очередь мы понимали сами, что нужно делать, потому что сами пользовались сервисом. Это очень правильный подход, когда ты пользуешься сервисом и развиваешь его.
Вот теперь такой важный вопрос для всех стартапов. Вспомни момент, когда вы были стартапом. И скажи мне, вот вы начинали вдвоем. Вы начинали вообще без вложений? Или были какие-то вложения с обеих сторон или с одной стороны? И когда появлялись первые сотрудники, то есть как это все закручивалось?
Ну, у меня был предыдущий бизнес, и он хорошо зарабатывал. То есть у меня была нормальная жизнь. Я понимал, что IT-бизнес делать это очень дорого, и сразу был готов к каким-то вложениям. И сначала для себя такой думаю: 2 миллиона рублей я вложу, и дальше начнется. Значит, закончились 2 миллиона рублей, окей, 3 миллиона рублей, потом 5, Ладно, до 10 добежим, там точно уже выйдем на окупаемость. До 10 добежали, смотрим, да, уже выручка поступает, да, мы можем развиваться на свои. Но мы понимаем, что нужно еще больше делать ресурсов, функций, чтобы захватывать рынок, чтобы делать сервис лучше. Поэтому я снова вложил деньги. Ну, в общем, около там, $1 миллион первого свой я вложил личный за там, 2 года, а потом мы подняли еще один раунд, ну, после уже раунда.
И только через 2 года сервис нормально стал приносить денег?
Буквально через 3-4 месяца начал приносить денег. Просто вопрос, у тебя всегда вопрос. Ты можешь жить на эти деньги, и там у тебя, чтобы было 2 разработчика, но, например, можешь ускорить разработку, взять еще 4. Поэтому у нас всегда был этот выбор, мы всегда с партнером обсуждали, а как же поступить в этой ситуации. И мы хотели больше рост, потому что когда мы изначально начинали, когда мы начинали, мы сразу обсуждали, что мы хотим делать глобальную историю. И цель наша не просто на российском рынке работать, а сделать реально мировой сервис, чтобы в рамках всего мира изменять эффективность маркетинга. И поэтому мы понимали, что нужно двигаться сильно быстрее. Только спустя 5 лет мы, на самом деле, начали двигаться в рамках международного, но вот такая вот скорость. Ну, в общем, сервис довольно-таки быстро стал приносить какую-то выручку, но она была недостаточна для того, чтобы быстро развиваться. Поэтому приходилось докладывать свои деньги.
А кто были первые сотрудники по функционалу, которых вы
нашли? Первый разработчик был программист. И первые, наверное, разработчики все, они были связаны так или иначе с разработкой. И первые 2 года у нас основной фокус был на разработку.
А продажи? А маркетинг?
Как-то все начиналось развиваться по сарафану. У нас были внутренние механики внутри сервиса, помогающие там получать шеринг в соцсетях, получать какие-то рекомендации. Ну и в целом еще проблема первого времени. Мы понимали, что мы не можем обработать много клиентов, потому что каждый новый клиент усложнял нам, добавлял нам новых функций, добавлял нам ситуаций исключительных, таких там, ну, ошибки, недоработки в продукте выявлялись. Поэтому нас скорость вначале очень устраивала. И как раз спустя 2 года мы уже тогда стали развивать уже более массово поддержку, интеграции, продажи. И сейчас, например, отдел разработки, ну, наверное, человек 40. То есть все остальное – это уже интеграция, поддержка, продажи, там, операционные какие-то отделения. Ну, в общем, вот. Сейчас, естественно, план добрать разработчиков сильно больше. Ну, вот какая-то такая ситуация.
А как вы продвигаете сервис сейчас?
Что самое интересное, маркетинга как такового у нас очень долго не было. На самом деле он только начал развиваться вот только вот буквально с января. У нас директор по маркетингу вышел только в декабре. Вот. Развивали через внутренние механики и в целом через холодные продажи. То есть мы поняли, что моей экспертизы и экспертизы внутри команды не хватило построить маркетинг эффективным, то есть чтобы стоимость привлечения за продажи была, ну, допустимая. И получалось так, что посадить менеджера в холодную продажу звонить, аналитику продавать в холодную, такой типа, чего? Серьезно, так можно что ли делать? Но в итоге ребята сделали, у нас довольно-таки большой отдел продаж, наверное, человек 50 или 70, и мы продаем, обслуживаем клиентов, помогаем им разобраться.
Кто писал скрипт?
Я все-таки отдаю предпочтение специалистам, поэтому отдел продаж у нас начал с найма руководителя отдела продаж, который, собственно, всю эту область развивал.
А сколько раз менялся скрипт? Или ты не знаешь, ты его им отдал?
Бесконечно. Я знаю, что он постоянно меняется, постоянно докручивается, постоянно проходит до обучения сотрудников, постоянно мы что-то добавляем, улучшаем, экспериментируем постоянно. Пробуем какие-то аутсорс колл-центры, потом пробуем телесейлс, там как-то разделить отдел продаж на разные отделы, холодные, теплые. Ну, то есть постоянно развитие, это в целом, наверное, общая концепция развития, то есть ты постоянно должен что-то делать, менять, экспериментировать, пытаться улучшить, как еще иначе.
Всем известное АБ-тестирование, у тебя, наверное, там А, Б, С, Д, Е, В, Ф, Г тестирование.
Конечно.
Такой каверзный, наверное, вопрос.
Давай.
К своему бизнесу применяете Ройстат как сервис аналитики?
Вот сейчас в полноценном, я наконец-таки рад, что теперь мы полноценно для себя измеряем все показатели и смотрим аналитику Ройстат. Это очень здорово.
Угу. А изначально нет?
Ну, он всегда был настроен и всегда показывал цифры. Просто так мы маркетингом не занимались. Это было, то есть он решал только часть задач, которые он мог решить. Например, эффективность по менеджерам, ну, там разные такие, измерить источники, эти, ну, бесплатные источники, которые у нас были. Там разные доски площадок, там агрегаторы, разные там партнерские программы. А сейчас мы, понятное дело, и смотрим эффективность рекламы платной, убираем неэффективные, добавляем, перераспределяем эффективные. То есть сейчас он прям очень круто работает.
Ну, тем более при выходе на международный уровень это очень важно.
Всегда. Без этого я не знаю вообще, как люди живут. Мне до сих пор вопрос, типа, ребята, камон, как вы вообще живете? То есть, как вы можете без аналитики? И что самое смешное, что в России это норма. То есть, люди как раз мало думают о том, что нужно задумываться о эффективности рекламы, что на самом деле они могут здесь сократить и, например, заплатить больше зарплаты, либо взять еще сотрудников, или взять, или как-то улучшить офис. И они стараются найти рекламный канал, который в 1000 раз окупается, то есть просто с громадным просто возвратом инвестиций, и не париться про аналитику.
У нас в российском бизнесе в среднем все сводится к трем выводам у руководителя бизнеса. Первое – это, ну, если там что-то не очень хорошо работает в маркетинге, то, наверное, маркетолог плохой, ничего не умеет, надо поменять. А второе – это… Ну, как-то вот оно вот в прошлом году вот так примерно работало, вот столько-то клиентов примерно приносило, все в совокупности, то, что там они что-то делали. Окей, будем продолжать. Или там положим бюджета побольше. А куда положим бюджеты побольше? И, ну, это то, что вот я тоже, у меня агентство развития бренда, мы занимаемся маркетингом для клиентов, мы вот приходим в компанию и видим вот эту картину.
Да, 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 очень часто такая ситуация.
И третье – это то, что… все-таки выявляют, какие конкретно каналы работают, но не более того. То есть, ну, вроде там что-то контекст работает. Почему контекст работает?
Ну, слава богу, не у всех. Слава богу, сейчас тренд все-таки идет на эффективность. И все-таки сейчас есть очень, как раз с этим бумом образования, в том числе инфобизнеса. Сейчас есть запрос на аналитику, на эффективность. Люди понимают, что они могут… приспределять бюджеты, зарабатывать больше или работать меньше, в зависимости у кого какая цель. Поэтому это и определяет наш скорость нашего роста.
Да, мы постоянно приходим, нам задают вопрос, а во сколько раз там вы можете повысить маркетинг, ну там, повысить продажи за счет маркетинга? Мы говорим, а это, покажите аналитику. Какую аналитику? Ну, понятно.
Да, да. И мы начинаем внедрять, знакомо, да.
Да, и мы начинаем внедрять аналитику, чтобы ответить на этот вопрос.
Теперь внедряете Ройстат?
С удовольствием. Уже даже один раз внедряли.
О, очень рад.
Просто Ройстат на самом деле, согласись, не дешевый проект, не дешевый продукт.
Базовая стоимость там около там, 2 или 3 тысяч, по-моему, то есть даже есть тариф такой, по-моему, есть еще там стартовый на сайте за 5 тысяч, но это смешные деньги, когда, например, ты тратишь на рекламу хотя бы 15 тысяч рублей в месяц, и ты просто, распределяя косты на рекламу, ты уже отбиваешь полный сервис. Я говорю, что пользу Ройстата очевидно, если рекламный бюджет там, от 50 тысяч рублей, то есть там глупо не заметить очевидность выгоды. Вот, поэтому, если, понятное дело, бюджет 5000 рублей, да, сервис дорогой. Но вопрос, типа, мы же сотрудников нанимаем, они тоже денег стоят, мы же бизнес строим, надо складывать. То есть, вот это возражение, что сервис растет дорогой, ну, мы вообще не воспринимаем. Ну, в том плане, что…
Это была провокация, мне клиенты так говорят.
Он может стоить просто в разы дороже, и, например, на американском рынке мы будем ходить точно типа со ценами раза в 3-4 больше.
Но там, соответственно, уровень жизни совершенно другой.
И понимание того, что какой-то сервис может поменять эффективность бизнеса, тоже другое.
Угу. А вы хотите выйти только на американский рынок или и в Европу?
У нас на самом деле был… Мы на самом деле двигались с самого начала по международному направлению. И через полгода у нас уже появилась поддержка мультиязычности внутри сервиса, и мы всегда старались. И даже в 2016 году мы выходили на Европу через рынок Польши. И были первые попытки, первые результаты. Но мы поняли, что все-таки это очень сильно забирает фокус компании от развития в России, а тогда денег было не так много. И принял решение, очень болезненно, что все-таки эксперименты нужно прекратить. И поэтому перспективу в рынках я вижу практически во всех. И в европейском, и в американском, и в бразильском, да. И сейчас будем экспериментировать. Конечно, самый интересный рынок пока кажется американским, но при этом самым тяжелым. Поэтому, думаю, мы должны быть везде. Цель компании Ройстат – это изменить эффективность маркетинга во всем мире.
Включая Марс.
Включая Марс, если там будет маркетинг. Поэтому стремимся туда, когда есть цель компании, очень понятно, что делать надо.
По какому принципу ты подбираешь сотрудников в свою компанию? Есть какие-то базовые критерии, которые ты отдаешь свой HR и говоришь, вот только так, этих не берем?
Но операционной деятельностью давно уже не занимаюсь, и поэтому распоряжение по найму я уже давно не выдавал. Но в целом общий подход в компании, что человеку должно нравиться то, что он делает, и однозначно он должен получать от этого удовольствие. У него должен быть либо релевантный опыт, либо громаднейшее желание этот опыт получить. Потому что, например, отдел продаж, мы часто набираем не очень опытных людей. В целом есть, то есть в команде остаются люди проактивные, думающие, люди, которые понимают язык цифр, что есть показатели, что не я делал что-то, я звонил, а сколько я звонков сделал, сколько из них дозвонился. И кто может принять эти наши правила, наши нормы, они вливаются в команду, и мы общаемся на языке цифр, это очень здорово, это очень приятно. И в то же время, когда сам человек понимает, какой продукт он создает и как он его измеряет, когда он видит достижения в рамках дневных либо недельных интервалов, и он прям замеряет это, то, естественно, ему даже становится понятно, хорош он или нехорош. А в целом мое четкое убеждение, что все люди, они хотят быть, они по умолчанию хорошие. Просто владельцы или управляющие, или руководители, они не объясняют, а как же быть хорошим сотрудником, что нужно делать. Мы часто, владельцы, не объясняем, а что мы хотим получить. Поэтому стараемся в первую очередь в себе очень много правок сделать и дальше донести наши мысли до сотрудников, если они их принимают, здорово, мы работаем вместе.
Да, это еще одна проблема у бизнеса, наверное, во всех странах мира, что руководители спускают на более низкий, на линейный менеджмент, например, свое мнение, часть информации теряется. Когда линейный менеджмент спускает еще ниже на уровень исполнителей, то теряется еще большая часть. И в итоге вот эта вот изначальная мысль, она уже совершенно искажена, и хуже того, часто линейные менеджеры дают очень порционно задачи исполнителям. То есть не ставят общий контекст. Говорят, вот сегодня ты делаешь это.
Я полностью с тобой согласен, я часто вижу именно эти ситуации, и это большая-большая проблема. Но в нашей компании я практически каждую неделю делаю для всех такую видеозапись на 15-20 минут, где рассказываю про достижения всей компании, рассказываю про цели, возвращаю к цели компании, отмечаю людей, которые сделали что-то очень крутое, отмечаю результаты крутые там, всех отделов. Поэтому это задача собственника – возвращать людей, сотрудников к цели, транслировать цель, транслировать основные идеи, записывать какие-то видео, делать совещания, делать какие-то презентации. Это задача собственника, просто у нас собственники не образованы.
Да, задача собственника – мотивировать и давать некое такое направление для корпоративной культуры.
Да,
как оно должно быть?
Да, я этим занимаюсь, это моя работа, моя функция.
Что нового ты сейчас создаешь? Вот ты сказал, что тебе очень нравится создавать новое. Что нового ты создаешь у себя в компании, конкретно для своих сотрудников?
Сейчас мы очень сильно развиваем отдел академии. То есть мы понимаем, что чтобы люди получали удовольствие от работы, они должны очень хорошо понимать, как ее делать и что можно улучшать в этой штуке. Поэтому развиваем в том числе отдел качества для всей компании, не только, например, там, звонки слушать отдела продаж, а в целом, чтобы у нас был отдел, который контролирует и узнает неоптимальности во всех процессах. Вот. Плюс сейчас очень большая веха – это международное развитие. То есть у нас сегодня выходит руководитель международного направления, и вот после нашего эфира я поеду в офис, первым делом запишу сначала видео для своих сотрудников о итогах недели, а следующей задачей у нас будет рабочая группа по международному направлению, и мы будем обсуждать общую стратегию, что мы хотим делать. Сейчас международка – это один из главных фокусов на 2019 год.
В отношении внутри коллектива и сплочения команды, как вы это делаете?
В первую очередь команда образуется вокруг какой-то единой цели. Поэтому для всех собственников, для всех руководителей, ребята, расскажите вашу цель, потому что часто ее не знают. Например, 1 год назад, представляешь, в нашей компании было около 2000 регламентов, вписывающих разные процессы, но не было самого главного. Не было самого главного регламента, цель компании и ее замысел. И 4 года назад, на день рождения, год назад, на 4-летие, я спрашиваю сотрудников, их там сидит около 130 человек, я спрашиваю, какая цель нашей компании? Кто-то встает и говорит, построить здание, ну, в смысле, свой офис, кто-то говорит, выйти на американский рынок, кто-то говорит, победить всех конкурентов, кто-то говорит, там, заработать денег. И я уже понимаю, что? Как команда может сработать, когда каждый человек думает, что цель компании другая. И после этого, конечно, я объяснил цель компании, рассказал, и каждую неделю стараюсь возвращать людей туда. Поэтому команда образуется в первую очередь вокруг цели. И нужно постоянно к ней возвращать. Потому что, когда вы, например, начинаете бизнес, цели более-менее понятны, мы со всеми очень близко общаемся, у нас там 5 человек в офисе, все знают, грубо говоря, режим сна каждого. А когда компания растет и развивается, собственники забывают, что нужно этим заниматься, что нужно рассказывать про цель компании, нужно рассказывать о новостях. И поэтому, ребят, проводите мероприятия, возвращайте к цели, говорите, зачем вы здесь находитесь, потому что новые сотрудники не в курсе, а старенькие вряд ли передают эти новости. Поэтому задача вас. И это в том числе очень сильно сплочает.
А какие-то корпоративные мероприятия, возможно, вы проводите?
Не так много, как хотелось бы, но вот сейчас фокус на это стоит. Мы сейчас как раз очень активно развиваем HR-службу. И вот недавно мы делали день рождения компании, 5-летие нам было.
Поздравляю.
Спасибо, спасибо, 5 лет, это реально очень приятно. Какие-то были выезды, например, в пинбол играли. То есть у нас еще офис есть в Нижнем Новгороде, тоже туда несколько раз ездил на мероприятие новогоднее, в пинбол ездили играть, правда, холодно было, конечно. В Москве играли тоже в пинбол. Я хотел бы, чтобы такие мероприятия были сильно, ну, сильно чаще. Я думаю, сейчас, когда HR-служба основные свои задачи сделает, ну, базовые, которые прямо сейчас горят, то мы начнем делать постоянные мероприятия. Я бы очень этого хотел.
А как относишься к бизнес-играм, к разным квестам и вот другим именно деловым форматам, развивающим, обучающим сотрудников и командообразующим?
Ну, мы это не делали. Я бы точно попробовал какие-то форматы. Просто как и все, есть в любой технике что-то хорошее, и есть громадное негативное отношение, потому что есть плохие реализации. Поэтому хотелось бы хорошо выбрать какую-то реализацию, выбрать хорошую реализацию, попробовать с ней поработать. У нас руководительский состав постоянно обучается, ездит на тренинги, где-то, в том числе, там есть командообразующие вещи. Начало работы нашей компании, оно тоже начинается с такого знакомства с компанией. То есть тебе не дают там типа стол, стул, вот компьютер работает. Нет, тебе все объясняют, компании, цели, ценности. Вот здесь вот это, здесь Вася, здесь Петя, вот они такие штуки делают. Мы это все делаем. Но вот так, чтобы типа тимбилдинг, там веревочный лагерь, такого мы еще не делали. Посмотрим, если руководители посчитают, что нужно, будем делать. Просто операционным управлением занимаюсь не я, операционным управлением занимается, как сказать, собрание руководителей, и основные задачи они принимают, решают. Естественно, я могу что-то рекомендовать, я, в принципе, одобряю их итоговый план, но как бы генерирующим и развивающим это руководительский состав.
Как сделать компанию управляемой, но при этом не скатиться в бюрократию?
Это для начала нужно держать такой вектор. То есть, что, ребята, смотрите, мы внедряем разные инструменты, да, здесь появляются где-то отчеты, появляются где-то у нас тут какие-то показатели, но это все внедряется для определенных штук, для определенных задач. И даже если внедряется какой-то показатель, нужно объяснить человеку, зачем он, что он делает, что какая польза компании от этого будет. И поэтому люди понимают, что если, например, они делают какую-то фигню, как они считают, они либо приходят к руководителю и говорят, слушай, я делаю какую-то фигню, это какая-то бюрократия. Либо руководитель говорит, слушай, действительно, какая-то старая штука, она уже не актуальна, давай ее уберем. Либо он объясняет человеку, почему это не бюрократия, почему, то есть какую пользу эта штука дает. Поэтому здесь вопрос здравого смысла, нужно держать это в фокусе внимания, нужно оставлять только инструменты, которые действительно важны и работают, нужно пересматривать старые правила, это важная штука, потому что часто мы видим ситуацию, я вижу ситуацию, когда в компаниях просто куча старых правил, никто не знает, зачем они, почему они, но почему-то все так работают и считают, что это нормально. Вот. Просто ну, надо пересматривать и держать это в голове, что если вы видите неоптимальность, скажите про это.
А какой совет ты бы дал руководителю компании вот в связи с этим? Сейчас поясню. Во многих компаниях сотрудники очень боятся сказать, что давайте сделаем по-другому. Они просто выполняют свою функцию. Что нужно сделать, чтобы сотрудники не боялись и открыто говорили о том, что давайте-ка вот здесь оптимизируем?
Ну, это работа, опять же, основателя, владельца, поощрять эти штуки. То есть, первое, говорить, что это возможно. То есть, не нужно думать, что если вы скажете один раз в собрании, ребят, если вам что-то не нравится, говорите, обычно у вас ничего не будет, ну, сразу не произойдет. Я на это говорю практически на каждых собраниях. У нас есть анонимные форумы, где можно, даже если ты переживаешь, ну, типа, какую-то безопасность, можно на Google форме написать сообщение анонимное, что-то рассказать. И... Или, например, кого-то похвалить. То есть, эта форма, она универсальная для кого-то похвалить, на что-то обратить внимание. И поэтому управляющий должен создавать условия, при которых он реально поощряет эти вещи. Он постоянно говорит, что, например, вот недавно обратилась там Катя, рассказала про такое, такое событие, и мы хотим, мы исправили эту штуку, и поэтому Катя молодец, там ей какой-то бонус, может быть, даже просто грамота, может быть, просто... петуля, это все что угодно может быть, но какое-то поощрение. И тогда, когда создается такой климат, то люди раскрываются, начинают предлагать, не боятся этого делать. Но это надо, это однозначно большой труд, то есть это не просто так получается. Естественно, люди переживают, они боятся быть уволены, если что-то там они не поняли, что они в первую очередь думают, ну, наверное, я просто что-то не понял, поэтому я не понимаю принцип. Но если не понял, значит, руководитель объяснить ему. Это очень важная штука. И у нас тоже есть люди, которые что-то не понимают, но мы как раз делаем вот этот отдел академии, который разбирается в том, где у нас наше обучение было не до конца правильным, не до конца эффективным, чтобы как раз вот переделать обучающие материалы, чтобы как-то по-другому доносить мысли, возможно, какую-то видеозапись перезаписать. Ну, в общем, это громадный труд, но этим надо однозначно заниматься.
Да, обучение персонала – это вот то, что вообще должно выводить компанию на совершенно новые масштабы. У нас не так много остается времени до конца эфира, и хочется, чтобы за это время ты поделился советами, какими-то основными, с людьми, которые хотят внедрить у себя сервис аналитики. Рассказал, что это вообще дает бизнесу, как это может действительно повлиять на прибыль.
Понял, хорошо. Ну, ребята, первое, надо мерить показатели. Сначала вам совет, просто примите это данное как факт, и от этого зависит очень много ваших денег, либо вашего свободного времени, в зависимости, какая у вас цель. Мерить показатели нужно, отталкиваясь не от конверсий, просто заявок, а с учетом себестоимости или хотя бы с учетом продаж, состояния заявки. То есть это следующее данное, которое нужно принять, быть в нем уверенным и как бы жить с этим. Не бойтесь внедрять, это не так сложно. Можете обратиться к нам, мы поможем рассказать, мы сделаем презентацию, расскажем про какие-то особенности, как вы можете из этого выиграть. У нас есть вот эти презентации, мы их постоянно проводим каждый день. Поэтому, ребята, измеряйте эффективность, выключая просто неэффективную рекламу, вы просто будете зарабатывать больше, либо тратить меньше, в зависимости, что вы хотите. И здорово, когда все работает хорошо. И приятно, когда маркетинг работает тоже хорошо, и когда вы понимаете, что происходит. Зная цифры, вы можете принимать решения. Принимая решения, вы можете развиваться.
Еще один вопрос из практики. Клиенты говорят, зачем нам Ройстат, если у нас есть Яндекс.Метрика?
Так вот здесь ключевая штука, что метрика все-таки... Это инструмент веб-аналитики. Очень крутой, очень мощный. У нас нет всех его функций, да. Но Ройстат все-таки инструмент бизнес-аналитики. У нас даже модель атрибуции визитов, это для специалистов, да, кто понимает, она бизнесовая, она не вебовская. То есть отличий на самом деле в этой модели разница в этой модели очень большая. И там разница в цифрах, она тоже очень большая. Поэтому метрика – это, безусловно, очень крутой инструмент веб-аналитики. Ройстат – это инструмент бизнес-аналитики. Метрика не соединяется с CRM-системой, не обновляет статусы заказов. Метрика не обновляет стоимость заказа, то есть она не смотрит эффективность менеджеров, то есть там вот эти все показатели нет. А именно это нужно для того, чтобы анализировать эффективность рекламы. В метрику не загонишь все рекламные источники, которые есть в вашем бизнесе, не ведешь расходы по каналу вручную. Ну, то есть, например, ты купил какую-то рекламу у блогера, ну, в метрике просто нет инструмента, как это реализовать, как померить его эффективность. Просто это, конечно, надо, ну, это просто разные инструменты. То же самое, как сравнить сковородку и кастрюлю. И то полезно, нужно, но просто, грубо говоря, яичницу в сковородке жарить неудобно, а варить суп в сковородке тоже неудобно. Просто это разный инструмент.
Спасибо огромное. Наш эфир подошел к концу. Было очень полезно и познавательно.
Спасибо, очень приятно, классные вопросы. И, конечно, твоя радость и улыбка, она, конечно, прям заряжает с утра.
Спасибо. Дорогие зрители, слушатели, до новых встреч.
Всем пока.